Драгоценное время было упущено. Версальцы оправились и бросили навстречу Домбровскому свежие дивизии. Началось невиданное двухнедельное сражение. Батальоны защищались от корпусов, 250 коммунаров в замке Бекон выдерживали непрерывные атаки трех полков. Ряды коммунаров редели. Убитых заменяло лишь мужество товарищей. Еще более тяжелое положение складывалось на южном участке фронта у генералов коммуны Врублевского и Ля-Сесиля. Главный удар версальцы сосредоточили на форте Исси. Падение этого форта открыло бы им путь к Парижу. Последние полторы недели гарнизон форта воевал в немыслимых условиях. 4 мая комендант форта Рист записал: «В нас стреляют разрывными пулями. Казематы полны трупов. Больничный омнибус приходит каждый вечер, мы его набиваем ранеными, сколько влезет. По дороге версальцы, несмотря на Красный Крест, осыпают омнибус пулями. Съестных припасов почти не осталось. Наши лучшие пушки скоро замолчат, потому что нет снарядов. 2 начальника батальонов отправились к Росселю. Он заявил им, что вправе расстрелять их за то, что они покинули свой пост. Они рассказали, в каком положении мы находимся. Руссель ответил, что форты защищают штыками, и цитировал военных классиков, однако обещал подкрепление. Подкрепления прислано не было. Приказ Росселя, назначенного несколько дней назад военным делегатом вместо Клюзаре, блуждал по канцеляриям штаба. Многовластие раздирало молодой военный аппарат коммуны. Отсутствие в самой коммуне единой воли, единой партии, порождало губительную путаницу и в армии. Центральный комитет Национальной гвардии пытался управлять армией помимо Совета коммуны. Артиллеристы имели свой комитет. Комитет общественного спасения назначил Домбровского командующим, военный делегат отменил это решение. Версальские агенты раздували неурядицу. Седой Беллоре, член коммуны, с горечью сказал Домбровскому: «Наше военное управление — организованная дезорганизация». 6 мая комендант Рист роздал защитникам ИСИ последний ящик сухарей. Осколком убила последнюю лошадь, ее тут же освежевали и стали жарить кусочки конины на кострах, потому что кухня была разбита. Люди ослабели, некому было подбирать убитых. Солнце палило, как в июне, и трупный смрад душил живых. Снаряды версальцев безостановочно кромсали, жгли, рушили измученный клочок земли, называемый ИСИ. Но по-прежнему на требование сдаваться форт отвечал насмешками. Снова и снова после канонады версальские солдаты видели сквозь рассеивающийся дым над грудами разбитого камня бледные насмешливые лица коммунаров. Темных овернских крестьян охватывал суеверный ужас. «Это дьяволы, а не люди», — говорили они своим офицерам, отказываясь идти в атаку. Версальское командование вынуждено было каждую ночь менять части под Исси. 200 орудий со всех окрестных высот вели огонь по форту. Всякое сообщение с фортом было прервано. Над коммуной нависла грозная опасность. Военный совет. Первое за время коммуны военное совещание происходило в голубой комнате, увешанной пропыленными гобеленами. Было душно. Командиры шумно толпились у столика с лимонадом, но под мрачно-нетерпеливым взглядом Росселя разговоры быстро смолкали. В желтом свете оплывающих свечей даже вышитые румяные пастушки казались строгими и встревоженными. Никто из адъютантов не имел права входить в голубую комнату. Совещание было строго секретным. Генерал армии Врублевский неумело снимал щипцами свечной нагар. За длинным столом рассаживались генералы Ля-Сесилия, Эд, Бержере, начальник главного штаба, начальники штабов армии и некоторые из командиров регионов. Совещание открыл Россель. Он сказал, что собрал командиров армии по просьбе генерала Домбровского, которому и представляется первое слово. Из-за стола вышел сухощавый невысокий человек в мундире генерала коммуны. Все на нем, начиная от тщательно начищенных сапог до ловко без малейшей складки сидящего мундира, указывало на то, что военная форма была его единственно привычной одеждой. Это сразу выделяло его среди присутствующих. В то же время в нем не замечалось хвастовства, часто свойственного молодым офицерам. Подтянутость его легкой фигуры происходила от той особенной любви к своему мундиру, которая вырабатывается у солдата после долгих лет военной службы. Лицо у него было загорелое, обветренное, и от этого золотистые зачесанные назад волосы, клинышек бородки, тонкие лихо закрученные усики казались совсем светлыми. Он выглядел куда моложе своих 35 лет. Только глаза, спокойные, ледяной голубизны глаза, заставляли верить сложенным об этом человеке легендам. Столько в них настоялось душевной силы. Заложив руки за спину, Домбровский начинает говорить. У него резкий славянский акцент. Обычные, стертые, обесцвеченные временем слова звучат в его устах неожиданно чисто и свежо. Домбровский коротко рассказывает о положении на фронте. Командиры чутко слушают, снова и снова всматриваясь в лежащую перед ними карту. Кажется, что эта раскрашенная бумага ожила, вздыбилась от слов Домбровского. Цветные многоугольники фортов ощетинивались жерлами пушек, загремели бронепоезда, пробегая виадуки, пять отчаянных канонерок коммуны пошли вверх по Сене, наводя панику среди версальцев убийственно метким огнем. За два дня до совещания Домбровский приехал в форт Исси. Дорога простреливалась густым кинжальным огнем. Домбровский скакал, пригнувшись к шее лошади, его сопровождал один адъютант. На полдороге под адъютантом убила лошадь, она взвелась на дыбы и рухнула, подмяв всадника. С форта было видно, как Домбровский круто осадил своего коня и завернул назад к упавшему. При свете яркого солнца чалый конь Домбровского на фоне темной, изрытой воронками дороги, обугленных скелетов домов, был отличной мишенью. Домбровский соскочил с коня, помог подняться адъютанту и взвалил его к себе на седло. На дороге мгновенно выросли черные кусты разрывов, скрыв Домбровского от глаз Риста и коммунаров. «Подобьют», — уныло сказал кто-то рядом с Ристом. «Кого? Домбровского? Никогда!» — уверенно улыбнулся запекшимися губами комендант Рист. Не прошло и минуты, как по дороге к форту, сквозь страшную поросль взрывов, тяжело припадая, вынеслась чалая лошадь с двумя всадниками. Тлели развалины. Разбитые амбразуры ощетинились искореженным железом. Каждую минуту на форт падало до 10 снарядов. Редуты версальцев почти касались переднего рва. Уцелело две пушки, но снаряды кончались. Домбровский шел вдоль Голосиса. Навстречу ему поднимались бурые от пороха и копоти в разодранных мундирах гвардейцы. Глаза их ввалились, ноги дрожали от усталости. На грязных перевязках засохла кровь, почти каждый был ранен. У Домбровского кружилась голова от запаха гари, крови, трупов. Под лафетом пушки сидел обнаженный до пояса гвардеец. Увидев командующего, он встал, опираясь на шаспо, такой же маленький, как сам Домбровский. «Снаряды, привезли снаряды», — хрипло спросил он. Домбровский покачал головой. Эти люди просили ни смены, ни еды. Они требовали снарядов. Он положил руку на горячее, потное плечо артиллериста. Снарядов нет, гражданин, но стрелять надо. Он показал, как заряжать пушки осколками гранат и камнями. Артиллеристы составили заряд. Домбровский навел пушку, щурясь, проверил прицел, выпрямился, отряхнул испачканные руки. Поехало. Пушка с необычным фыркающим звуком метнула длинный язык огня, и воздух загудел от каменной картечи, летящей к версальским траншеям. Гвардейцы выругались, затеяли удивленно. Домбровский поднялся на Голосис и долго осматривал позиции версальцев. Он понимал, что под таким огнем форт сможет продержаться двое, самое большее — трое суток. Прямо из форта Домбровский поехал к члену военной комиссии коммуны Варлену. Обычно в эти часы после полудня Варлен принимал избирателей в мэрии 12-го округа. Неизвестно, когда Варлен успевал выполнять все свои обязанности. Кроме военных дел, он занимался контролем денежных расходов коммуны, обеспечивал Париж продовольствием, выступал в клубах. Не было человека, которого он отказался бы выслушать, а главное, он действовал. Недаром Варлена любили парижские рабочие. Французская секция «Интернационала», одним из вожаков которой был Варлен, дала коммуне много талантливых руководителей. Чеканщик Альберт Тейс руководил почтой города. В течение нескольких дней он привел в порядок громадный аппарат, доведенный до полного развала правительством Тьера. Бронзовщик Камелина заведовал монетным двором. Вместе с рабочими он разработал новый способ чеканки монет. Инженер Вальян возглавил народное образование. Парижане выбрали рабочего ювелира Франкеля и рабочего обувщика Сарайя в члены коммуны. Им поручили работу в комиссии труда и обмена. В душе Домбровского Варлен и его друзья занимали особое место. Если такие люди, как старый революционер Делеклюс, воплощали для Домбровского рыцарское благородство коммуны, если он любил прокурора коммуны пылкого Рауля Риго, как любит совесть и гнев народа, если его товарищи Вермурель, Клеман, Арну были честными крепкими руками коммуны, то люди с улицы Кордери олицетворяли для него ум и сердце коммуны. Кордери — улица в Париже, где помещалась французская секция Первого интернационала.